Житие святителя Тихона, епископа Воронежского. Память 13-26 августа. При описании жития отечественных святых утешительно и ободрительно для сердец наших явление земле русской угодников Божиих, ясно доказывающее, что не оскудела и для нас благодать Божия, всегда восполняющая то, что оскудевает в слабой природе человеческой. И какое торжество для Церкви Православной, прославляемой верными сынами своими! Господь увенчал их венцами нетления во свидетельство их подвигов и правого исповедания той Церкви, которая и доселе есть столп и утверждение истины. Происхождение святого Тихона самое убогое. Отец его, Савелий Кириллов, был дьячком в Новгородской губернии, в селе Корецке, Валдайского уезда, и оставил по себе вдову с 5 малолетними детьми. Будущий святитель родился в 1724 году и был назван Тимофеем. Лишившись во младенчестве отца, он остался на попечении матери Домники и старшего брата Ефимия. «Как я начал себя помнить, — вспоминал впоследствии святитель Тихон, — в доме при матери нашей, отца своего я не помню, было нас 4 брата и 2 сестры. Больший брат дьячкову должность отправлял, средний же брат был взят в военную службу. А мы, все еще молодые, в великой жили бедности. При таком положении Тимофей едва ли мог надеяться получить достаточное образование даже для исполнения церковной должности пономаря. Некий богатый бездетный ямщик полюбил Тимофея и хотел усыновить его. Он неоднократно просил об этом домнику, обещая воспитать Тимофея как родного сына. Святитель Тихон вспоминал об этом. «Матушка моя, хотя и отказывала ему, ямщику, жаль ей было отдать меня, но крайний недостаток пропитания понудил ее отдать. Я хорошо помню, как, взяв за руку, она повела меня к ямщику. Старшего брата в то время не было дома. Когда же он возвратился, то спросил сестру: «Где матушка?» Та отвечала: «Повела Тиму, ямщику». Брат, догнав матушку, стал пред ней на колени и сказал: «Ямщику его отдадите, ямщиком он и будет. Я лучше с умою по миру пойду, а брата не отдам. Постараюсь обучить его грамоте, тогда он сможет к какой-нибудь церкви определиться в дички или пономари». И матушка воротилась домой. Так таинственный Божий промысел от самого отрочества руководил будущим великим подвижником. Любовь братская спасла Тихона, она же приготовила в нем и достойного служителя церкви. Но оставшись в доме родительском, он продолжал томиться под гнетом тяжкой нищеты, питаясь одним черным хлебом, и то очень воздержанно. «Когда бывало дома есть нечего, — рассказывал келейнику в последние годы своей жизни, вспоминая детство, — я ходил на целый день баранить землю у какого-либо богатого пахаря, чтобы он только прокормил меня». Так трудился Тимофей, живя в родительском доме до 14 лет. В 1737 году были изданы 2 указа императрицы Анны Иоанновны, которые со всей строгостью предписывали сделать церковно-служительским детям, сделать разбор и лишних, особливо не учащихся, отдавать на военную службу. В новгородской епархии, не имевшей тогда епископа, исполнение этих указов было особо ревностным. Мать отрока Тимофея от чрезвычайной скудости от бывшего неурожая, хотя и не нашла у себя достаточно средств, чтобы содержать сына своего в духовном училище, однако привезла его в Новгород на рассмотрение начальства, надеясь еще спасти сына от военной службы. Ее надежды едва не остались тщетными. Уже Тимофей был назначен к исключению из духовного звания для определения в военное училище, когда опять сжалился над ним старший брат, служивший причетником при одной из новгородских церквей. Несмотря на крайнюю нищету, решился он взять брата на свое содержание и умолил начальство определить его в духовное училище. И 11 декабря 1738 года он был зачислен в новгородскую духовную славянскую школу при архиерейском доме. В 1740 году Старанием нового епископа Новгородского Амвросия духовно-славянская школа была преобразована в духовную семинарию. Из общего тысячного состава учащихся духовной школы Тимофей, как один из способнейших к наукам, был переведен во вновь открытую семинарию и принят на казенное содержание. Начальство новгородской семинарии присвоило ему новую фамилию – Соколовский. О годах семинарской жизни святитель Тихон вспоминал впоследствии. «Я продолжал учение на казенном коште и терпел великую нужду. По недостатку потребного к содержанию и так бывало, когда получу казенный хлеб, то из оного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам. Куплю свечу, с ней сяду на печку и читаю книжку. Товарищи мои, богатых отцов дети, случалось иногда найдут отопки моих лаптей и, смеясь надо мной, начнут ими махать на меня, приговаривая: «Величаем тебя!» Им же довелось впоследствии кадить епископу Тихону Фимиаму. Юноша, всегда стоявший впереди всех своих сверстников, переходил успешно в высшие классы. Почти 14 лет обучался он в семинарии, 2 года грамматики и по 4 года риторики, философии и богословию. Длительный период обучения связан с тем, что в недавно открытой семинарии был недостаток учителей. В 1754 году Тимофей окончил семинарию. Один из исследователей так характеризует годы его пребывания в ней. Во время всеобщего увлечения схоластикой, когда в самой семинарии воспитавший святителя преобладала над всем схоластическая ученость, когда между словом и делом, между мыслью и действительностью не было ничего почти общего, когда о многом и очень хорошо говорили, но очень мало или же совсем ничего не делали, святитель Задонский был человеком совершенно чуждым указанных недостатков и противоречий. Тимофей был назначен преподавателем сначала греческого языка, затем риторики и философии. Молодого учителя, отличавшегося необыкновенной сердечностью, скромностью и благочестивой жизнью, все очень любили и уважали, и ученики, и семинарское начальство, и новгородские архиереи. Будущий святитель в этот период своей жизни все более прилагал ум и сердце Богу, изучая дивные пути Его и стремясь к иночеству и богомыслию. Промысел Божий готовил в нем доблестного подвижника и светильника Церкви Русской, и, охраняя его от опасностей, явно указывал на его высокое предназначение. Святитель Тихон, по милости Божией, стяжал способность особого духовного зрения. Однажды в майскую ночь Тимофей вышел из келии и увидел развевшиеся небеса и дивный свет. Вскоре после бывшего ему видения он окончательно решил стать иноком. Апреля 1758 года в Лазареву субботу Тимофей Соколовский был пострижен в монашество с именем Тихон. После пострига он был вызван в Петербург, где новгородский епископ Дмитрий рукоположил Тихона в иеродиакона, а летом того же года в иеромонаха. В том же году иеромонах Тихон стал преподавать философию и был назначен префектом семинарии, но недолго оставался в этой должности. Епископ Тверской Афанасий, хорошо знавший дарование и благочестивую жизнь отца Тихона, ходатайствовал о его переводе в свою епархию. Указом Святейшего Синода от 26 августа 1759 года иеромонах Тихон был переведен в ведение Тверского архиепископа, который возвел его в сан архимандрита и назначил настоятелем Желтикова монастыря. В том же году архимандрит Тихон был назначен ректором Тверской семинарии и настоятелем отрочи монастыря. Одновременно Он состоял присутствующим в духовной консистории и преподавателем богословия в семинарии. Так быстро подвигался Тихон на поприще духовном, как светильник, который не мог оставаться под спудом. Многим уже было известно внутреннее его достоинство, и его ожидала высшая степень епископства. 2 года провел он в должности ректора, и уроки богословия, составленные им для учеников в своей семинарии, послужили основанием замечательной его книги о истинном христианстве к назиданию всей Отечественной Церкви, так как сам он был весь проникнут Духом Святого Писания и творений отеческих. Тихон по своему глубокому смирению никогда не думал, что он может когда-либо достигнуть степени епископской, но промысел Божий таинственно указал на него верховным пастырем русской церкви. Однажды в день Пасхи на божественной литургии, во время херувимской песни, подошел он вместе с другими пресвитерами к архиерею, который вынимал частички у жертвенника, и на его обычное приношение «Поминимя, владыка святый», Преосвященный Афанасий, забывшись, отвечал: «Епископство твое да помянет Господь Бог во царстве своем». Смутился смиренный архимандрит, но архипастырь, улыбаясь, сказал ему: «Дай Бог вам быть епископом». А в этот самый день митрополит Димитрий, первенствующий член Синода, вместе с епископом Смоленским Епифанием избирали викария в Новгород. Уже были написаны имена 7 кандидатов, выбор коих должен решиться по жребию, когда смоленский епископ просил приписать к ним еще имя тверского ректора, и хотя митрополит заметил, что он еще молод, однако велел записать. 3 раза метали жребий, и 3 раза выпадал жребий Тихона. «Видно, Богу так угодно», — сказал Димитрий, — «хотя и не туда я думал его назначить, а в архимандриты Сергиевой лавры». 13 мая 1761 года архимандрит Тихон был хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, викарий новгородской епархии, с тем, чтобы, управляя Хутынским монастырем, быть викарием архиепископа Новгородского. Так, на 37-м году жизни, через 7 лет по окончании семинарского курса и через 3 года по принятии монашества, архимандрит Тихон, по воле Божией, был облечен архиерейским саном. С любовью встретили новгородцы своего нового пастыря, воспитанного в их кругу, которого издавна привыкли уважать по его монашеской жизни. Многие из его товарищей, которые смеялись над его лаптями, были уже тогда священниками и диаконами в Новгороде. С большим смущением предстали они своему владыке, ожидая от него укоров, но владыка Тихон встретил их кротко, как некогда Иосиф, братьев своих в Египте, словом мира: «Не бойтесь, я Божий». Епископ Тихон, улыбаясь, напомнил их детские годы: «Вы на меня махали отопками, а теперь будете кадилами махать». И, видя их смущение, прибавил: «Я это шутя вам говорю». Сестра Тихона, жившая в Новгороде, видела торжественную встречу брата своего и не смела к нему явиться. Но он сам пригласил ее на другой день, и они вспомнили со слезами тяжкие годы своего детства в крайней нищете. «Ты, родная, никогда не наскучишь мне», — говорил ей Тихон, — «потому что я тебя почитаю как старшую сестру». Но не больше месяца прожила она под покровом братским. Сам он отпевал ее. Недолгое время суждено было святителю находиться в Новгороде, немногим более года. 3 февраля 1763 года, после кончины епископа Воронежского и Елецкого и Аникия Павлуцкого, он получил новое назначение на Воронежскую кафедру. Воронежская епархия, в состав которой помимо Воронежской губернии входили некоторые города Тамбовской, Орловской и Курской губерний, а также земля войска Донского, нуждалась тогда в преобразованиях. До 800 церквей и более 800 тысяч жителей составляли обширную паству святителя Тихона, но она была лишена всех вещественных средств, потому что в это самое время были отобраны церковные имущества, а положенные по новым штатам оклады еще не производились. Напрасно писал о том святитель Тихон к властям светским и духовным, представляя затруднительности своего положения, упадок образования духовного, разрушение самих зданий церковных и убожество соборной церкви. Еще большим бедствием в жизни Воронежского края был раскол. Широкие степи Дона сделали с конца XVII века удобным и излюбленным местом укрытия преследовавшихся правительством старообрядцев и сектантов. Нелегко было святителю Тихону бороться с нестроениями церковной жизни. Его добрым намерениям ставились препятствия как со стороны отдельных лиц, так и со стороны всякой власти. Поэтому он должен был искать себе помощи свыше и в силе своего духа, в благодатном обилии пастырской своей ревности. Одновременно занялся святитель сооружением вещественных храмов и обновлением нерукотворных, которые составляли церковь Бога Живаго, особое внимание обращая на развитие и правильную постановку школьного духовного образования. Так как кафедральный собор его проходил в совершенную ветхость, святитель Тихон на другой же год своего прибытия одним только подаянием начал строить другой каменный Архангельский собор, который имел утешение довершить во время своего управления. Вместо семинарии нашел он в архиерейском доме на скудном иждивении одно только убогое училище славянского языка, потому что по новым штатам были уничтожены прежние сборы с имуществ церковных. Святитель Тихон старался, сколько мог, поддерживать своими средствами эту школу, завел и другие по городам, и как только получен был первый незначительный оклад, немедленно собрал в Воронеже полную семинарию, 1765 год, и выписал для нее духовных учителей из Киева и Харькова, так что в короткое время она достигла цветущего состояния. И могло ли быть иначе, когда сам пастырь непрестанно о ней заботился, зная, что она послужит для нравственного утверждения веренной ему паствы. Часто посещал он классы и знакомился с характером учеников, действуя на них личным своим присутствием, гораздо более, нежели через доверенных людей. Он указывал им, какого лучше держаться порядка для образования юношей, отмечал назидательные места из духовных писателей и сам словесно поучал учеников, отличившихся между ними ободрял подарками, вручая книгу или платье, иногда поощрял и денежным жалованием или принимал их на полноказенное содержание. И сверх того, святитель учредил для семинаристов по воскресным дням открытое преподавание закона Божия в соборном храме. Святитель весьма хорошо чувствовал, что для нравственного усовершенствования своей паствы прежде всего необходимо подготовить достойных пастырей, непосредственно ею руководящих. Духовное образование имело также решающее значение в борьбе с расколом и сектантством. Поэтому-то его первой заботой была как организация школ для бедных детей духовенства, так и для самого духовенства. Вскоре по своем приезде он написал для духовенства особую книжку под названием «Должность священническая о седьми таинствах» и разослал ее по всем монастырям и приходам для безмездной раздачи священникам. Книжка святителя Тихона была как малый катехизис, в котором излагалось по вопросам и ответам учение о каждом таинстве, с убедительным внушением благоговейно совершать их. В следующем году дополнил он сей катехизис, присовокупив к нему более подробное наставление о таинстве покаяния для руководства неопытных священников при исповеди, как им беседовать с людьми, хотящими раскрыть пред ними свою душу. Недовольствуясь тем, написал он еще год спустя окружное послание духовенству своей паствы, внушая пресвитерам скромное и трезвенное житие, братолюбие взаимное и любовь к прихожанам, и напоминая словами евангельскими высокий долг их звания. И на духовной должности святитель старался ставить лиц достойных и особо требовал, чтобы каждый священнослужитель имел Новый Завет и ежедневно его читал. В то же время начертал и руководство для духовных правлений с обещанием блюсти правосудие и присягу. Таким образом, ничего не было забыто заботливым архипастырем для вразумления поставленных на духовной страже. Святитель Тихон был близок народу как по своему убогому происхождению, так и по первоначальному воспитанию, а потому особенно любил людей простого звания и умел с ними сближаться искренним словом, которое доступно было сердцу каждого. Соображаясь с духовной нуждой народа, добрый пастырь составил 4 малые книжки под заглавиями «Краткое увещание для всегдашней памяти о смерти», «Заметки Святого Писания для возбуждения грешников от греховного сна», «Наставление обо взаимных обязанностях родителей и детей», «Плоть и дух, взаимная их борьба в человеке». Святитель велел священникам прочитывать сии книжки народу вместо церковных поучений. В Воронежском крае еще имели место давние языческие обряды. Особенно сильно возмущался дух святителя существованием годового торжества в честь языческого божества Ярилы, сумасбродством и пьянством во время Масленицы. В творениях его, появившихся в Воронеже, читаем: «Души многих находятся в худом состоянии, расслаблены, разболелись, требуют целительного пастыря. Христианской веры и жития равного, и следов не видано. При дерзости, злодеяния, насилования, озлобления и прочие беззакония от злых и пагубных людей все более и более умножаются. Многие нынешнего наипаче века люди то до болезни, то до старости, то до смерти отлагают покаяние. Грех тяжкий, и точно прелесть дьявольская. Знак есть крайнего, а спасение не родение и сна греховного». Святитель Тихон против этого принимал самые решительные меры. Однажды он сам явился на праздник Ярилы. Видя пред собой святителя, одни от стыда разбежались с площади игрища, другие в угрызении совести молча пали к ногам святителя, третьи в горячности своего покаяния и спрашивали прощения. Игрищные и торжечные палатки в присутствии святителя были разрушены. А на другой день архипастырь созвал к себе в обитель всех городских священников и лучших граждан и в обличительном слове объяснил им все безобразия бывшего торжества, умоляя навсегда его оставить. В ближайшее воскресенье назначил он всенародное собрание в кафедральном соборе и там опять произнес сильное слово против языческого требища. Изложив сперва, до какой степени оно беззаконно и недостойно христиан, напомнил он православным, что они записаны в воинство Христово и уже отреклись при святом крещении от сатаны и его ангелов, но, забыв свое высокое звание, начинают бесчинствовать и от беззаконных игр доходят даже до смертоубийства в угождение дьяволу, ибо это требище установлено еще со времен язычества. Потом обратился к священникам, которые поставлены на страже Дома Божия, и напомнил им строгую их ответственность, если допустят по своей беспечности погибель христианских душ. Не убоялся он сказать сильное слово и светским властям, присутствовавшим в соборе, чтобы твердо исполняли долг свой, наблюдая за благочением народа. И отцов семейств, и старейших из горожан проповедью увещевал не оставаться равнодушными к такому позору, но удерживать детей своих и подчиненных от участия в бесовских требищах, чтобы не дать случая врагам православия кощунствовать над Святой Церковью и обесславить самый город, где совершается такое хульное празднество, которое недостойное имя должно бы истребиться из памяти народа. Слово сие, одушевленное простосердечием и пасторской ревностью, имело удивительный успех. Рыдания в церкви заглушали голос проповедника. Все покаялись с сокрушением сердца, и к вечной славе доброго пастыря языческий обычай навсегда был оставлен в Воронеже. Это было торжество христианства и любви, достойное первых времен проповеди Слова Божия. Тихон смиренно благодарил Бога за дарованный ему успех.